Здравствуйте, уважаемые зрители! В прошлом выпуске нашей программы мы говорили о том, что такое грех и страсть, и чем они отличаются друг от друга. Как известно, в совершенном грехе нужно каяться. Поэтому сегодня в нашей программе мы решили рассказать о покаянии и о том, как подготовиться к первой исповеди. Начнем с того, что покаяние – это целый процесс. Это желание человека изменить свою жизнь в соответствии с заповедями Божьими. Это самая строгая и придирчивая самокритика и самооценка. Покаяние – это сокрушение сердца. А вот исповедь же – это один из этапов покаяния – исповедание своих грехов при свидетеле, священнике, на особом церковном таинстве. Батюшка, ну в жизни человека каждого, который только пытается прийти в церковь, возникает вопрос о том, что такое исповедь, как к ней подготовиться, для чего она нужна и вообще, что это таинство такое покаяние. Вот если пытаться с чем-то сравнить исповедь, что это?
Вот давайте попробуем порассуждать. Исповедь – это таинство церкви, одно из таинств, которое помогает человеку прийти ко Христу. Поскольку приход ко Христу – это не только какой-то один волевое желание, да, волевой акт человека. Это определенные шаги, определенный путь. И таинство покаяния, оно как раз и помогает человеку стать к Богу ближе. Каким образом? Нас отдаляет от Бога грех, получается. Наш личный грех, грехи, вернее, надо сказать. Те страсти, которые в нас заложены с зачатия еще, получается, и развиваются в течение нашей жизни. Мы наследуем какие-то особенности от своих родителей, от общества, в котором мы живем. И, соответственно, мы, получается, чем мы становимся старше, мы, вот если честно посмотреть на себя, становимся хуже. Становимся хуже, и вот эта наша греховность, наш грех, он, получается, нас от Бога отдаляет. И Господь устанавливает таинство покаяния. Это можно в Священном Писании найти, когда Господь говорит апостолам: примите Духа Святого, если отпустите человеку грехи, отпустится, если оставите на нем, то оставится на нем. То есть Господь тем самым дает церкви власть вязать и решить, как она называется по-другому, это власть прощать грехи человеку. Но это не автоматическое что-то такое, как можно было бы подумать. Это все-таки не телефонный аппарат, да, не аппарат с газировкой. Это таинство, которое помогает человеку. Так вот, получается, что как ко Христу приблизиться? Человек должен увидеть, в чем он не соответствует христианской жизни, да, его жизни, чем он сам внутренне не соответствует Христу, Евангелию. И человек в этом раскаивается, и чтобы таинство совершилось, еще раз скажу, это не механически происходит, это одна из ошибок, которую делают начинающие люди или не особо внимательные, которые тоже есть, которые представляют таинство исповеди нечто таким формальным, что я пришел, и священник что-то прочитал, и из меня что-то снялось.
Значит, можно про эти грехи забыть.
Да, можно забыть. Все по-другому. Вот в церкви ничего не бывает такого, что что-то происходит само по себе. Без воли человека, без его желания. Все должно, вся религиозная, духовная жизнь христианина, она должна быть осмысленной. Так вот, получается, таинство исповеди – это не просто вот я пришел к такому властному распорядителю моей жизни, священнику, да, и он там что-то там пошептал, и с меня что-то произошло со мной. А таинство исповеди тогда совершается, когда человек к нему готов. И готовность, она выражается в трех условиях. Это первое – это видение своего греха. Ну, кратко сейчас назовем, потом разберем, да? Видение своего греха, раскаяние в нем и желание не повторять. Вот если с таким настроением человек приходит в храм, приходит к священнику и называет свои грехи, и священник, видя, что человек искренен и подтверждает свое желание не повторять свои грехи, раскаивается в нем, он читает разрешительную молитву, и человек уходит прощенным.
При этом важным аспектом исповеди, конечно, является вопрос доверия. Ведь близким людям, которым мы доверяем, рассказываем такие вещи о себе, что, кажется, никто и никогда бы лучше об этом не знал. А все потому, что мы уверены – этот человек надежный, верный и честный. Это человек, которому я доверяю свою тайну. так и в вопросе исповеди важно доверие к священнику и понимание, что он не судья, один Бог судья, что на исповеди он не должен давать какие-то комментарии, советы, на это должно быть уделено отдельное время, что он не собирает базу данных для каких-либо провокаций и шантажа. Он свидетель, который просит Бога о прощении наших грехов.
Священник – это, получается, человек, который специально на то избран. Избран церковью, избран Богом для того, чтобы как раз свидетельствовать о прощении. Потому что недостаточно нам просто вот взять и решить, что я прощен. Для того, чтобы человек примирился с другим, ну, надо подойти к прощению попросить, правильно? Вот я, допустим, обидел своего товарища. Я сколько угодно могу убеждать себя, что я прощен, но совесть подсказывает, что ты не прав, он же на тебя обижается. И потому я должен подойти к нему и сказать: дорогой, прости меня, я был неправ. Он скажет: да ладно, забудем, и на сердце человека тихо, спокойно и хорошо. Да? Он преодолел этот самый грех. Так вот, получается, что мы сами себе простить вот так административно не можем. Но нет у нас такого механизма, как мы не можем сами себя научить читать, не умея этого делать. Сами не можем себе сделать полостную операцию и так далее. Мы много что сами себе не можем сделать. Также и касаемо исповеди, мы приходим в храм, и здесь находится специально для этого человек. Не он прощает. Вот это тоже очень важно понимать. Не он прощает. Если хирург, конечно, он делает операцию, да, и священник тоже участвует в исповеди, но прощает Бог по молитве священника.
Те, кто когда-либо ходил на исповедь, наверное, согласятся, что после прочтения священником разрешительной молитвы на душе становится как-то легче, и некоторое время даже сохраняется состояние некой окрыленности и чистоты. Исповедь – это возможность хоть на пару минут почувствовать себя духовно чистым.
Бывает очень горько, когда приходит человек на исповедь и кается в каких-то, ну, чуть ли не каких-то помыслах только, да, а в реальности он очень тяжко грешит и не видит этого. Значит, примирение-то не происходит, его жизнь не меняется. Исповедь – это средство изменения жизни, вот в чем дело. Ну, само как вообще покаяние. Покаяние – это шире, чем исповедь. Покаяние – это процесс, когда человек увидел, что он согрешил, раскаивается, молится, борется за грехом. А исповедь –
это средство, да, к покаянию, можно сказать?
Покаяние – это
ступень какая-то небольшая.
Исповедь – это как бы результат. Результат, причем срединный результат. Что вот начался грех, вот я впал в грех, допустим, да? Господь помог мне его увидеть, я его осознал, начал раскаиваться, молиться. Потом, допустим, пошел на исповедь и в присутствии священника при его свидетельстве покаялся Богу, что я согрешил, пообещал, что я буду с ним бороться, и дальше должен буду бороться. Вот это весь процесс покаяния получается. Вот исповедь – это только так, так скажем, момент свидетельства о том, что я борюсь и нахожусь в борьбе. Так вот, получается, что как узнать, как я живу и какие есть у меня грехи? Для этого нужно пользоваться пособиями. Они есть в церкви, они есть, их можно найти в лавках, в библиотеках, в интернете. Сейчас предостаточно возможностей узнать, взять какие-либо списки грехов. Они бывают более-менее удачные, более или менее удачные, так скажем. Ну, брать каких-то очень известных авторов, там, допустим, святителя Игнатия Брянчанинова «В помощь кающемуся», книгу «Опыт построения исповеди» отца Иоанна Крестьянкина, «Исповедую грех батюшка», допустим, священника Алексея Мороза. Вот, ну, наш дневник кающегося, не знаю, он, правда, доступен сейчас тоже в интернете. Вот, пожалуйста, эти пособия, но другие есть еще пособия, они позволяют человеку сравнить свою жизнь, не доверяя себе, потому что вот у нас, в людях, есть один очень большой недостаток, что мы себе доверяем. И совесть свою можно убедить, что все хорошо, и убедить себя, что все нормально, что ты живешь правильно, что у тебя все хорошо. Должно быть зеркало. Вот, это, вот эти самые пособия, они являются тем духовным зеркалом, где я себя сравниваю. Потому что я действительно могу к греху привыкнуть и не каяться в нем. А примирение это не получится. Нельзя примиряться по кусочкам. Вот в чем, что еще важно. Нельзя думать, что я сегодня покаюсь в том, что я селедку не вовремя съел, но живу в блуде. Но я потом в этом блуде покаюсь, да, допустим, или там в ненависти, там, или какой-нибудь, или в воровстве, или коррупции там какой-нибудь, в которой я живу, да. Нужно каяться вообще. То есть я должен жизнь вообще изменять свою полностью. Вот. Поэтому подготовка к исповеди – это дело серьезно. Второй момент – человек должен раскаиваться. Вот, к сожалению, часто бывает такой момент, практический момент, я сейчас о практике говорю, когда человек знает, что он согрешил, но он каяться не хочет.
Это как мы в прошлый раз сравнивали это с болезнью. Я вот болею, но…
Болею, да, все но хорошо. Болеть
мне нравится.
Да, мне нравится болеть. Нога отваливается, но ничего страшного, я похромаю дальше. Вот такое тоже, такая только тоже беда есть. Человек тоже должен к своим грехам, которые он увидел, мы не говорим о том, что он сразу победит. Это тоже очень важный момент. Он не победит их сразу. Это долгий процесс, занимающий вообще всю жизнь. Вообще побеждение страстей – это долгие вещи. И без помощи Бога вообще это невозможно сделать. Но так или иначе, я должен хотеть с ними расстаться. И третье условие – желание бороться. Бывает тоже, что человек приходит и говорит, да, я рассказываю, но ничего не хочет делать, чтобы избежать этого греха. Да, я впадаю в пьянку, я люблю своих друзей, я хожу с ними каждую пятницу на пьянке. Вот ты не ходи. Он говорит, я не могу. И вот когда человек вот это говорит, я не могу, это означает, за этими словами стоит, я не хочу. Я не хочу бороться с этим грехом, я его люблю, он мне нравится.
При этом существуют различные практические рекомендации человеку, который готовится к исповеди. Например, такие. Не нужно выдумывать особого языка, называть вещи своими именами. Говорить не только о том, как я великим постом съел мясное, а главное внимание – уделить отношению к Богу и ближним. Начать менять свою жизнь еще до исповеди. И, наконец, прежде чем просить прощения у Бога, постараться примириться с ближними. Не случайно перед исповедью принято кланяться тем, кто стоит позади в храме, и говорить «Простите меня, братья и сестры».
Над христианами смеются некоторые люди, не понимающие сути вопроса, что христиане каются, и тут же исповедь дает им право грешить снова. Это, конечно, совершенно не так. Желание не повторять, оно дает человеку возможность и силы продолжать борьбу с грехом дальше. Потому что исповедь не обнуляет. Как бы можно было подумать, знаете, вот в интернете взял, вернее, в компьютере взял, все стер, и все, у тебя файлы, да, файлов нет. Страсти-то ведь остаются, и борьба продолжается. Ты очистился, вот как опять же, сравним с нашим телом. Мы вроде бы сходили в душ, но вот прошелся по жаре, и тебе снова нужно идти в душ. Так же и с нашей жизнью происходит. Мы же не в стерильной какой-то обстановке живем. Вот человек покаялся в грехе, и при желании бороться, он будет внимателен к нему. Понимаете, это совершенно другая ситуация. Он, вот как, допустим, человек больной, он внимателен к своей болезни. И это дает ему возможность работать, да, посильно, лечиться посильно, не запускать свою болезнь, чтобы снова там на полгода в больницу попадать. Так же и здесь. Христианин решается не повторять грех, он о нем помнит, что я грешник, помнит о том, что я впал в эти грехи, легко делаю это регулярно. Я постараюсь за собой следить. И это дает ему возможность уже следить за собой и по-другому уже относиться к близким, и к себе. И это дает как раз возможность менять свою жизнь.